«Комсомольская правда».
FM. Я приветствую слушателей радио «Комсомольская правда» и гостью, которая появилась в нашей студии, это министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. Валентина Васильевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Декабрь – это время подводить итоги, это время традиционное для того, чтобы посмотреть, каким был год, как он был прожит. И, собственно, хотелось бы узнать для сферы образования региона, каким он выдался. Я бы хотела начать с такого вводного вопроса. Понятно, что экономический год был сложный, пожалуй, для всей страны не обошел ни один регион. Для образования Иркутской области все ли ваши ожидания были оправданы или было правда очень тяжело?
Определенные трудности, конечно, были, как и везде. Но я хочу сказать, что Министерство образования участвовало во всех федеральных программах, и мы во все программы вошли. Первое – это программа строительства школ. Мы получили из федерального бюджета 691 миллион на строительство школы в Новоленино на 1275 мест.
Это программа «Большая перемена», да?
Ну, это она так условно называлась, ага. Это мы ее так назвали. А вообще она называется «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации, исходя из прогнозируемых потребностей новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы». Вы знаете, что сейчас уже завершается строительство школы в Новоленино. Я вчера там была. Размах стройки, конечно, поражает. Уже заканчиваются общестроительные работы. К концу вот года уже строительство завершится, начнется там уже глянец наводиться. И 1 сентября эта школа примет ребятишек в свои стены. Школа, конечно, оснащена по последнему слову оборудованием, всем необходимым, очень такая красивая, очень современная, светлая, красивая, спортзал, бассейн, два бассейна даже.
Ух ты.
Да. Школа 24 тысячи квадратных метров, школа, если с одного конца школы первоклассник побежит, то к вечеру прибежит только...
К концу
только...
учебного дня, да?
Да, учебного дня. Вот, затем у нас есть такая федеральная программа, которая предоставляется для того, чтобы мы отремонтировали спортивные залы в сельских территориях. 24,2 миллиона рублей мы получили от федерации и сумели отремонтировать 16 спортивных залов в сельских школах в разных районах Иркутской области. И уже сейчас мы формируем новый перечень сельских школ для того, чтобы заявиться в программу следующего года. Далее у нас две программы. Это ФЦПРО,
что
это федеральная целевая программа развития образования и федеральная целевая программа развития и обучения русскому языку. Это переподготовка учителей русского языка, повышение квалификации. Кроме того, сотрудничество с ТВОЙ, где мы обучали коллег русскому языку и получили очень хорошие отзывы. В этом году мы тоже подали заявки на две эти программы, и уже, скажу по секрету, мы в них вошли.
Ух ты, здорово!
Да, я еще не знаю, какую сумму мы получим. В прошлом году на две программы это был 31 миллион. В этом году еще пока вот протокола не видела, но точно знаю, что мы вошли.
Это уже 100%.
Это 100%. Далее проект «Школьный автобус». Вы знаете, мы получили 7 автобусов от федерации, а также мы сейчас уже проходят последние процедуры по приобретению автобусов за счет средств регионального бюджета. 7 автобусов, которые мы получили, мы отдали их Иркутскому району, потому что там самая большая потребность в подвозе детей. Ну и вот сейчас должны уже прийти нам автобусы, которые мы купили за счет средств регионального бюджета. Их будет, если мне не изменяет память, 17. Но у нас остается острая потребность приобретения автобусов. И я думаю, что мы на следующий год будем стучаться в федеральную программу. Что еще нового у нас вот в этом году случилось? Мы провели первый региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы WorldSkills». Участниками региональных состязаний стали 72 конкурсанта из профессиональных образовательных организаций вузов области. Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство по 5 компетенциям. В этом году мы будем проводить также этот чемпионат, но уже будем проводить по 12 компетенциям. Это было дошкольное воспитание, сварочные технологии, сухое строительство, штукатурные работы, парикмахерское искусство и инженерный дизайн. Далее победители нашего чемпионата приняли участие в полуфинале Сибирского федерального округа, который был в городе Красноярске, и мы привезли 6 серебряных медалей. Затем вне конкурса мы участвовали также в WorldSkills, который проходил в городе Москва, получили очень хорошие оценки. Более скажу, мы с коллегами, с руководителями образовательных организаций профессионального образования посетили EuroSkills. И, знаете, с такой гордостью отметили, мы учим детей не хуже. Готовим наших специалистов по программам профессионального образования, и они должны быть конкурентоспособны на рынке труда. Вот это радует. Далее, что у нас нового еще произошло, это региональное отделение РДШ открылось с 1 сентября, и были определены 17 пилотных площадок. РДШ – это российское движение школьников, которое было учреждено по указу президента. Значит, 17 пилотных площадок, на которых в этом году РДШ реализует свои проекты. И вот с 12 по 15 декабря на территории Галактики прошел первый съезд Иркутского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 200 ребят приняли участие в этом съезде. Принята резолюция, которая должна будет потом исполняться. В августе мы провели 7-й международный детский форум «Безопасность глазами детей». Участниками этого форума стали 150 школьников, и школьники были из Южной Кореи, Японии, Монголии, Китая, России. Ну, собственно, вот много мероприятий таких прошло, которые мы проводили впервые в этом году. Ну, и я не буду говорить, наверное, об итоговой аттестации, потому что...
Я думаю, что мы в следующей части программы еще поговорим об этом, а я бы хотела вот вернуться к строительству школы. Вы знаете, на одной из пресс-конференций городского масштаба иркутского главный архитектор отметил, что сейчас дефицит школьных мест в нашем городе 12 тысяч, и в 2018 году может вырасти еще больше. Вот как вы, на ваш взгляд, все-таки вот эту проблему дефицита школьных мест в обозримом будущем удастся решить?
Ну, мы стараемся. Я думаю, что у нас другой дороги нет, потому что это указ президента, мы должны его выполнять. Но вы, наверное, слышали уже такую хорошую, приятную новость, которую я сегодня утром только узнала, что Иркутская область вошла в число лучших регионов по исполнению указов президента. Об этом доложил представитель президента в Сибирском федеральном округе Владимиру Владимировичу Путину. И это, в общем-то, приятно, потому что система образования как раз входит в число тех систем, которые выполняют указы президента.
То есть в обозримом будущем, в принципе, это реально сделать?
Ну, у нас очень много планов. И я надеюсь, что если программа «Большая перемена» будет существовать на федеральном уровне, то мы будем каждый год пытаться туда попасть и для того, чтобы строить новые школы. Ну, кроме того, и регион выделяет деньги для строительства школ. Вы знаете, что мы открыли в этом году две новых школы. Это в Качуге и в Заларях.
Да.
А сейчас идет строительство новых школ. Школа строится в Усть-Удье, школа строится в Мамакане.
В городе Иркутске
две вот школы строятся. Еще 64-я и 66-я. То есть строительство школ идет своим чередом, а значит увеличиваются места для ребятишек, которые пойдут в будущем в первый класс, и я надеюсь, все пойдут в первую смену.
Да-да, и об этом в частности поговорим после перерыва.
Утро на радио «Комсомольская правда». Утро на радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, это радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую всех наших слушателей, всех, кто сегодня с нами, и гостью, которая вместе со мной ведет программу сегодня. Это Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области. Еще раз здравствуйте. Переход обучения ребятишек в одну смену. Валентина Васильевна, насколько это реально?
У нас нет другого выхода. У нас есть указ президента.
Тоже надо исполнять.
Поэтому в планах у нас строительство большого количества школ. Тем более, что существует федеральная программа. Там предусмотрены деньги для поддержки регионов. И будем стараться, конечно, в эту программу войти. У нас сейчас уже ведутся подготовительные работы для того, чтобы построить школу в поселке Молодежном. Вы знаете, что там школы нет совсем. Дети занимаются в приспособленном помещении. Нам нужно обязательно там школу построить, чтобы ликвидировать вот такую вот ситуацию, когда дети занимаются не в школьном здании, а где-то в каких-то кабинетах института, которые, собственно, для этого не предназначены.
Действительно,
не
поселок тоже развивается,
конечно,
строится.
Конечно. Вот, затем в планах у нас построить школу в Куйтуне, затем у нас планы построить школу в Баиндае, школа 19 в городе Иркутске обязательно и пристрой к школе 25. Это только ближайшие такие планы, при ближайшем, так скажем, рассмотрении. Затем у нас есть в планах построить небольшую школу в поселке Покосное Братского района, школа «Горячий ключ» в поселке Горячий Ключ Иркутского района, ну и другие. Об этом можно говорить до бесконечности. Все будет зависеть, конечно же, от финансирования.
Валентина Васильевна, на итоговой пресс-конференции, когда вы встречались с журналистами, задали вам вопрос о перспективе перехода на пятидневку. И тогда вы сказали, что отправили рекомендации начальным школам о том, что возможно перейти на пятидневку.
Да,
Откликнулись на них?
Рассмотреть, да, возможность перехода на пятидневную учебную неделю. Мы проанализировали учебные планы шестидневной учебной недели, пятидневной учебной недели. И, на наш взгляд, такая возможность существует. Если директора школ считают, что программу, ту программу учебную, которую они берут за рабочую, возможно реализовать в пятидневную учебную неделю.
То есть переверстать, перекинуть те уроки с субботы на рабочую неделю?
Нет, не совсем. Нет? Так, конечно, есть учебный план пятидневный, шестидневный учебной недели, они немножко отличаются по часам. Если в начальной школе со второго по четвертый класс максимальное количество часов, которое должно быть в расписании у ребенка на шестидневной учебной неделе, это 25-26, то на пятидневной неделе это 22-23.
Угу.
Собственно, они не очень отличаются, как бы вот по большому, не в большом количестве часов отличаются друг от друга, но у них же еще есть до 10 часов внеурочной занятости, то есть какие-то индивидуальные занятия, кружковую работу можно вести за счет вот часов, которые в новом федеральном государственном образовательном стандарте определены как вот дополнительные, которыми дети должны заниматься.
То есть это решение на усмотрение директоров школ?
Это решение должно быть на усмотрение совета школы.
То есть и родители могут подключиться, какое-то общественное собрание у себя собрать, чтобы обсудить
родители, конечно, не могут диктовать условия, в которых должны учиться дети. Но, да, порекомендовать могут и принять совместное решение могут.
Одно из ярких событий года – это достижение, пожалуй, всей области. Наши школы вошли в топ-500 школ России.
В топ-500 лучших школ России 2016 года вошли 11 школ Иркутской области. Это Ангарский лицей номер 2, школа 10 города Ангарска, лицей 1 и гимназия 1 имени Иноземцева города Братска, лицей Иркутского госуниверситета, гимназия 25, лицей номер 2, лицей номер 3, школы 14 и 64 города Иркутска и лицей 36 УАО РЖД.
Всех назвали, всех поздравляем. Ну, действительно, это большое достижение.
Это большое достижение, но у нас еще есть достижение в этом году. В перечень 200 сельских общеобразовательных организаций в 2016 году вошла Пивоваровская школа Иркутского муниципального образования. Это тоже очень значимое достижение. В октябре 2016 года на федеральном этапе конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ» победителем стал экспериментальный лицей научно-образовательный комплекс города Усть-Илимска. В конкурсе субъектов Российской Федерации на лучшие модели дошкольного образования, которые обеспечивают доступность дошкольного образования для всех детей, победителем стал детский сад комбинированного вида номер 57 города Ангарска.
Да, мы продолжим. Микрофон слушателям нашим уступим. Валерий с нами на связи. Пожалуйста, ваш вопрос.
Валентина Васильевна, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Это самое, да?
Спасибо.
Я, так сказать, просто я вставал на очередь в садик, да? Я, как обычно, пришел туда в департамент, говорю, ну как, ну, очередь большая, это сам, кому-то взятку дать, ну так.
Да, оказалось, кому дали?
Не-не-не, я никому не давал. Сказали, у Перегудовой взятки не это самое, не проходят. Да, еще самое интересное, мне это самое, еще внучки не было и 3 лет, а... В 125-м садике на Ленина, мне это самое, спасибо большое это самое, за такую работу, да. Я так внимательно смотрю, это самое, ну, просто необходимо это самое, да, это. Так смотрите, как и в мэрию вы отлично показали, и сейчас губернатор, видимо, тоже понимает, что это наведете порядок. Вот мне все интересно, да?
Спасибо у большое.
Меня, да, у меня вот жена, она в школе работает.
Так.
Преподаватель начальных классов, да? Uh-huh. Вот Путина посмотришь, да? Он сидит там с очередным губернатором и это самое, машут головой сам друг другу, да? Один другого спрашивает, как там у вас зарплаты? У нас нормально, да? Выше это самое, средняя зарплата по региону. Сейчас по региону 40 тысяч, да? Вот у меня расчетка лежит тут передо мной, да? Ее. У нее это самое, высшее образование, все. У нее зарплата 6500, ну? Плюс эти северные надбавки, все прочее, она получает такую же пенсию, как я, это самое, зарплата.
Валерия, прошу прощения, у нас время эфирное ограничено. Ваш вопрос, видимо, касается зарплат, да, вот уровня зарплат педагогов.
Не, ну понятно, она получает 14 тысяч.
Ну. Значит, смотрите, у нас ни у кого зарплат таких нет, конечно, 40 тысяч. Наша средняя заработная плата по образованию 30 тысяч. Это средняя заработная плата. Здесь нужно индивидуально смотреть вот как раз по каждому педагогу, смотреть, из чего складывается заработная плата. Из базовой основной выплаты, да, и стимулирующих выплат. Поэтому здесь нужно с каждым случаем разбираться отдельно. Сколько базовая, сколько стимулирующих. И зарплата, то есть величина заработной платы, конечно, зависит от того, сколько человек получает стимулирующих выплат. Стимулирующие платятся за разную дополнительную образовательную деятельность. Это за подготовку детей к олимпиадам, научно-практическим конференциям. Пусть обратятся ко мне, мы посмотрим заработную плату вот конкретного учителя.
А скажите, вот если говорить о средней по области, в следующем году мы удержим на уровне этого года? И, может быть, есть какие-то предпосылки к тому, чтобы подросла зарплата педагогов?
Сейчас перед нами стоит задача удержать тот же самый уровень. Если будут на то какие-то нормативные документы или указания, конечно, будем зарплату повышать.
Хотелось бы, Валентина Васильевна, поговорить о наших звездочках, о школьниках, которые показали себя достойно на олимпиадах. Их было много, в том числе на всероссийском уровне у нас есть хорошие успехи.
Да. В 2016 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, она состоялась у нас по 22 предметам, приняли участие 1439 обучающихся 9-11 классов из всех муниципальных образований Иркутской области. В заключительном этапе уже участвовали 61 человек по 20 предметам. Из них 19 стали дипломантами, завоевав 21 диплом и 1 победитель и 20 призеров.
Результаты единого госэкзамена в этом году. Вы довольны? Лучше мы стали сдавать?
Лучше стали сдавать. В этом году участников было 12 464. Вы знаете, нужно отметить, что есть рост числа участников ЕГЭ, которые сдали на высокий тестовый балл от 80, и уменьшается доля участников не преодолевших минимальный порог. Вот это радует.
Ну что ж, спасибо большое, Валентина Васильевна. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв. Оставайтесь на 91.5 FM. Впереди много интересного.
Утро на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Продолжаем мы наш новогодний марафон. И в эти предновогодние дни подводим итоги 2016 года. Принимаем гостей. Прямо сейчас в этой студии депутат Государственной Думы Сергей Тен. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, каким для вас лично был 2016? Это был год побед, год свершений, год разочарований, год борьбы. Вот каким он был для вас?
Ну, в преддверии новогоднего праздника, конечно, думаешь о том, каким был год, с учетом того, что Новый год – это семейный праздник прежде всего, поэтому скажу о своих семейных, что ли, достижениях в этом уходящем 16-м году. Самое главное событие – у меня родился сын. Я стал многодетным отцом. У меня сын родился, у нас родился с моей женой Элей 1 февраля. Мы назвали нашего младшего сына Макар. Это был, кстати, день его тезаименитства, то есть он родился в день своих именин, в день своего святого небесного покровителя. Поэтому вот это самое главное, самое большое событие. Он у нас сейчас уже стоит, и, ну, вот я думаю, что есть вероятность, что пойдет вот именно в новогодние каникулы.
Очень шустро ползает. Я вас от души поздравляю с этим событием, с тем, что вы теперь многодетная семья, чудесный пацан. Откуда я это знаю? Не то, чтобы мы приятельствуем с депутатом Теном. Депутат Тен очень активен в социальных сетях. У вас, ну, вот пользователи социальных сетей признают, что у вас очень удачный аккаунт, потому что там совмещено гармонично достаточно про разное, да, то есть про ваши какие-то задачи, про вашу работу, и там есть и ваша семья. Вот оттуда я знаю Макара, чудесный парень. Скажите, пожалуйста, для вас Facebook – это инструмент рабочий в большей степени, или вы таким образом закрываете какую-то потребность в общении, которого, может быть, там не хватает где-то в жизни из-за занятости?
Ну, спасибо вам, Наталья, за добрые слова в адрес моей семьи. То, что касается социальных сетей, Фейсбука, знаете, ну вот, я депутат Государственной Думы. Я общаюсь с депутатами Государственной Думы, с федеральными чиновниками и региональными чиновниками. Но вот за все эти годы общения и занятия, скажем так, политикой, я убедился в очередной раз, что все люди. Поэтому я такой же человек, как все остальные. И у меня, ну, есть, наверное, да, и в том числе и потребность общаться. Город у нас небольшой, по большому счету, Иркутск. И очень много знакомых, друзей, с кем нет времени в нашей этой беготне, ежедневной суете встречаться, разговаривать, а социальные сети, ну, где-то каким-то образом это компенсируют. Ну и, конечно, это и обратная связь с избирателями, которые, вот, честно говоря, мне не нравится, когда говорят слово «электорат», потому что, ну, за этим словом мы можем потерять живых людей с реальными проблемами, которые существуют. Поэтому вот люди, с которыми общаемся благодаря социальным сетям, а в Фейсбуке я присутствую с мая этого 16-го года уходящего, это тоже, ну, какое-то событие вот.
Именно поэтому
для
считалось,
меня в этом
что
году
этот профиль был заведен как часть предвыборной кампании, и очень много было споров, а вы там настоящий или нет? Так вот, вы там настоящий?
Абсолютно настоящий. Да, безусловно, ситуация с избирательной кампанией наложила свой определенный отпечаток, но вот то, что касается моей страницы в Фейсбуке, я такой, какой я есть в жизни. То есть это я пишу, никто меня не корректирует. редактировать, не редактировать.
Уважаемые иркутяне, ты настоящий.
Ура.
Ну, давайте перейдем, наверное, тоже еще о радостных событиях поговорим, которые случились в этом году. Может быть, потом еще вернемся к выборам, если захотите. Пока хочу вас поздравить с тем, что благотворительный фонд имени Юрия Тена получил президентский грант. Это конкурс, грантовый конкурс фонда поддержки гражданских инициатив, называется «Перспектива», но он поддержан президентом страны. Что для вас это было за событие?
Ну, во-первых, это событие, которое произошло в 20-летнюю годовщину фонда. Фонд был создан в 1996 году, и в этом году мы работали под лозунгом «Год добрых дел». Было реализовано более 150 различного масштаба, скажем так, проектов. И то, что касается вот победы в этом грантовом конкурсе, это говорит о том, что благотворительный фонд Юрия Тена в год своего 20-летия вышел уже на федеральный уровень. Потому что, ну вот, на самом деле, третий год подряд разыгрывается конкурс этих грантов. И благодаря этой победе нам удастся оснастить 16 школ с разных территорий Иркутской области, в том числе 8 школ города Иркутска и других территорий региона, мы будем оснащать их музыкальными классами, оборудованием. Это синтезаторы для учеников и для преподавателя, специальный синтезатор для преподавателя, для того, чтобы наши ребята могли учиться музыке, в том числе и в общеобразовательных школах. То есть это, ну, такие условия гранта, но с учетом того, что мы уже много лет, вот в этом году у нас 9-й раз уже прошел в рамках нашего фестиваля «Звезды на Байкале», который проходит под руководством Дениса Мацуева. Вот 9-й раз мы провели аукцион «Нота До», то есть по приобретению, вручению музыкальных инструментов, ноутбуков для наших творчески одаренных ребятишек с разных территорий Иркутской области. Поэтому мы в этом направлении двигаемся и вот работаем в направлении раскрытия творческого потенциала наших детей.
Я вас с этим поздравляю, потому что признание на федеральном уровне благотворительного фонда – это, безусловно, веха. Да? 20 лет и ознаменовалось вот таким признанием. Это, безусловно, здорово. Короткий маленький вопрос. Мы очень часто спорим с моим братом о людях, которые много времени уделяют благотворительности. Мой брат убежден в том, что не бывает бескорыстных поступков. Я не могу узреть какой-то корысти в благотворительности. Так вот он мне говорит, что тогда человек может, вот, если у него прочих корыстей нет, он может думать, что тогда ему вот где-то там в карму зачтется, и это тоже будет определенная корысть. Вот все-таки люди, которые занимаются благотворительностью, они корыстные или бескорыстные люди?
Ну, каких-то материальных выгод, безусловно, я не вижу, что можно получить. На самом деле, вот, знаете, дорогого стоит. Вот на недавнем вручении, 18 декабря это было, мы вручали музыкальные инструменты. Я встретился в очередной раз, я знаком был с этим парнем, зовут его Макар Ильичев, ему 11 лет, он из Тулуна. И когда как-то я был в Тулуне, мы приехали в музыкальную школу тулунскую, и вот парень выступает, играет на аккордеоне, ну, замечательно просто, и видно, что он яркий, у него глаза горят, то есть, ну, вот, ну, любуешься просто парнем, как вот он и себя, насколько он преподносит хорошо, и как он артистично все это делает, и как ему это нравится. И вот просто такая энергетика от маленького вот нашего земляка идет. И вот мы с ним сидим рядом, разговариваем. Я его спросил, а вот ты на инструменте играешь, это что за инструмент? Он говорит, и мы арендуем, моя семья арендует это в школе. А теперь мы ему подарили его собственный, личный, персональный аккордеон. И вот, вот этот парень, когда рядом сидит, ну, я понимаю, что я уже день не зря прожил, потому что я, ну, что-то хорошее, полезное сделал для своего маленького земляка. И в общей сложности у нас было 50 ребятишек, которые получили ноутбуки, инструменты музыкальные. Понятно, что не я один этим занимаюсь. Это огромное количество людей, и благотворителей, и, как говорится, меценаты, и художники наши иркутские, и коллекционеры. Ну, огромное количество людей на самом деле. И вот, пользуясь случаем, никогда не устану их благодарить всех за такое неравнодушное отношение. И я думаю, что, ну, это каким-то образом какая-то самореализация, наверное. Потому что, ну, ну, я считаю, что невозможно. Вот я не смог бы так жить, когда ты живешь там в Золотом дворце, а вокруг тебя все нищие. То есть, ну, это просто, ну, невозможно. невозможно в таких условиях существовать. Поэтому, да, ты можешь себе позволить там, ну, скажем так, хорошо поесть где-то, да, а люди, ты понимаешь, что люди, может быть, кто-то там не доедает, но ты должен в любом случае делиться с людьми.
Ну, то есть это внутренняя потребность.
Конечно, да. Под себя все грести, это просто невозможно.
А когда мы разговариваем с вами, чаще всего, вот первые темы, которые хочется с вами обсудить, это дороги, транспорт. Но сегодня предложу вам пойти по другому пути. Вы охотно демонстрируете заинтересованность проблемами высшей школы. Вы встречались с новым министром образования и науки нашей страны, с Ольгой Васильевной. Расскажите, о чем вы говорили и что, связанное с высшей школой региона, вас, ну, особенно тревожит?
Да, мы встречались с министром образования Ольгой Юрьевной Васильевой и разговаривали с ней конкретно по ситуации в Ирниту. Это было накануне планируемой на тот момент конференции нашего иркутского политеха, и мы обсуждали именно вопросы, связанные с будущим, с развитием политеха, разговаривали про создание там военной кафедры, кстати, вот на следующий год уже, да, будет военная кафедра, 108 ребят уже по трем специальностям будут проходить там обучение. Я думаю, что это правильно, это справедливо, поскольку ну кто, как не будущие инженеры, должны составлять костяк наших вооруженных сил. То есть гуманитарии гуманитариями, но я думаю, что сегодня...
Сейчас обидно многим было.
Я просто к тому, что сегодня техника настолько развивается, что, конечно, ребята с высшим образованием, с инженерными мозгами должны именно в армию в том числе и приходить. Вот. Ну и безусловно, зашла речь о кадровой политике Министерства образования. После, в том числе после нашего разговора, было принято решение о назначении нового исполняющего обязанности ректора. Но говорить о каких-то итогах работы сегодня рано. Мы договорились с Васильевой о том, что мы встретимся с ней и вернемся к этому разговору, когда пройдет 100 дней с момента того, как был назначен новый исполняющий обязанности ректора иркутского нашего политеха. Обсудили проблемы, связанные с Иркутским государственным университетом, с вопросы, связанные с общежитиями студенческими, потому что у нас есть такая проблема в городе, что студентам не хватает общежитий, в частности, в Иркутском государственном медицинском университете. И было предложение, чтобы часть общежитий бывшего ИНЯЗа, где проживали не студенты далеко, а проживали выходцы из ближайшего зарубежья в том числе, чтобы эти общежития перешли в ведение Иркутского государственного медицинского университета.
Депутат Государственной Думы Сергей Тен у нас в гостях. Через 2 минуты продолжим подробнее.
На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я напомню, что сейчас у меня в гостях депутат Государственной Думы Сергей Тен. Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
В предыдущей части программы мы заговорили о вашей встрече. Вы не однажды уже встречались с новым министром образования и науки страны Васильевой. И вот мы заговорили о проблемах высшей школы. Не успели вы ответить на вопрос, вот что вам кажется самым тревожным сейчас у нас в регионе в плане высшей школы?
В плане высшей школы, ну, наверное, есть фактор какой-то неуверенности с точки зрения руководства, поскольку, ну, вот я уже начал говорить о том, что в политехе исполняющие обязанности, у нас в следующем году заканчивается срок полномочий у ректора Иркутского государственного университета. Такая вот прошла смена власти в аграрном университете, тоже там немножко лихорадит. Ну, в общем, как-то вот, слава богу, переизбрался ректор Иркутского университета путей сообщения, то есть там стабильно. Ну, в общем, вот этот фактор именно личностный, потому что, ну, все-таки у нас в стране на любом деле, любое предприятие, любое социальное учреждение, все зависит, как говорится, кадры решают все.
Сначала кто, потом что?
Да, сначала кто, потом что. Сначала кто, потом что.
2016 год был ознаменован многими скандалами в сфере вот высшей школы как раз, и вся эта история с Иньязем, какие-то вот дележка имущества, и громкий скандал с доцентом Алексеем Петровым, его увольнение. Вот в связи с этим хочу спросить, не подорвет ли вот это какая-то, как снежный ком, нарастающая скандальная история по разным поводам? В принципе, вот престиж классического образования в том же классическом университете, например.
Ну, не без этого. То есть здесь...
Влияет все-таки,
я думаю, что факторов на самом деле много, но в целом эта ситуация, она тоже, на мой взгляд, может негативно сказаться, потому что это, ну, формируется имидж региона. И те ребята, которые, может быть, из Якутии, Бурятии, из Забайкальского края ехали в Иркутск как в вузовскую столицу, может быть, и могут и не поехать, потому что вузы закрывают, и не всегда люди разбираются, там, по какой причине тот или иной вуз там вот закрылся или присоединился, что с ним случилось. То есть, ну, давайте мы лучше в Томск поедем, там подумаешь, там 2000 километров больше, 2000 километров меньше, как бы, но зато там вот развитие идет. Поэтому, ну, что в этой ситуации делать, вот говоря про высшую школу, опять вернемся к фразе «сначала кто, потом что». То есть, я считаю, что все-таки у нас должен быть достаточно высокого уровня руководитель в правительстве Иркутской области или замминистра образования, или, может быть, там заместитель председателя правительства области, который системно ведет вопросы высшей школы, который выходит, может быть, с нашей помощью, может быть, мы, наоборот, ему будем помогать, там, или они нам будут помогать. Ну, в общем, как-то совместно выходить на федеральный уровень, отстаивать интересы своей высшей школы.
Пока мы далеко не ушли от министра Васильевой, а маленький вопрос, который сейчас очень остро поднимается в Иркутске. Инициативные граждане собирают подписи на различных петициях. Да, сейчас это практикуется. Речь идет о пятидневке. Дело в том, что когда появился новый министр, она сделала ряд программных заявлений и, в числе прочего, сказала о том, что школы России со временем постепенно должны перейти к пятидневке. Во всяком случае, начальная школа уж точно. Ваши старшие дети школьники, насколько я понимаю.
Дочка у меня в школе учится, да.
Ну вот, как родителю, наверное, вам понятна эта проблема, когда, ну, родитель не видит своего ребенка 6 дней в неделю. Родители этим возмущены, они говорят, что дети должны отдыхать тоже, но педагоги говорят, то есть это решение принимает сама школа, педагоги говорят, что существующий учебный план уложить в пятидневку невозможно. Как вам кажется, как депутату, как законодателю, как родителю, вот что со всем этим делать?
Я за пятидневку, я за то, чтобы у нас активнее развивалось дополнительное образование. Может быть, есть смысл пересмотреть в рамках школьной программы обязательные предметы и вводить больше дополнительных. Но вот, допустим, сейчас активно очень обсуждается, и у нас в городе, в том числе в этом году обсуждалось, и Васильева тоже об этом говорила, по поводу возврата астрономии в школы как, да, обязательный предмет. Я думаю, что это важно, но все-таки я бы не сказал, что астрономия должна быть обязательным предметом. Другой вопрос, что нужно создать условия для занятия астрономией, чтобы были соответствующие оборудования, чтобы классы, чтобы материалы были.
Педагоги
подготовленные. Остальное все, пожалуйста, дополнительное образование. А вот другой вопрос, что я бы физику бы ввел бы в состав обязательных экзаменов. Это, мне кажется, да, это важно, потому что, ну, современная жизнь, она, ну, физика, мне кажется, это такая же, ну, важная наука, как математика, например, да, но вот я бы как ЕГЭ физику бы в школах ввел, а астрономию как обязательный предмет все-таки я бы воздержался. Больше дополнительное, но при этом создать условия.
То есть пересмотреть учебный план, да, и расставить, да, по-иному акценты, но сделать все так, чтобы это все укладывалось в пятидневку.
Да. И создавать условия для детей в субботу, чтобы это было именно дополнительные уроки, дополнительное образование, потому что я думаю, что все-таки у родителей, у ребятишек должен должен быть выбор. Ну, хочешь отдыхать – отдыхай. Если ты там, у тебя все 30 человек в
если
классе…
Если ты увлеченный будущей язев, то, пожалуйста, в субботу
входи,
иди,
да,
занимайся.
Иди занимайся физикой и астрономией. Поэтому должен быть выбор у людей.
Заговорили мы с вами про школу, и я вспоминаю, что от вас я не раз слышала про предложение по малокомплектным школам, так называемым, и хочется вам, чтобы было четкое взаимодействие разных ветвей власти в этом направлении, да, и чтобы, наконец, как-то все вот это сдвинулось. Что происходит в этом направлении сейчас?
Мы с министром Васильевой тему эту обсуждали. Мы разговаривали про реализацию проекта, федерального проекта «Большая перемена». В этом году 25 миллиардов рублей на этот проект был выделен в уходящем 2016 году. В 2017 году сумма эта тоже пока сохраняется в рамках финансирования со стороны федерального бюджета. У нас в Иркутске строится школа в жилом комплексе «Эволюция». Но, конечно, для наших районов, для глубинки этого недостаточно. То есть, конечно, необходимо включать, и я тоже об этом министру Васильевой говорил, что нам в рамках программы «Большая перемена», которая имеет отношение на сегодняшний день к школам, где учатся от 850 ребятишек, там должна быть отдельная подпрограмма по маленьким школам, по малокомплектным школам. Потому что, ну, безусловно, регионы у нас разные, и далеко не все субъекты Российской Федерации находятся даже в такой хотя бы ситуации, как Иркутская область на сегодняшний день. Есть регионы, у которых огромный дефицит, регионы закредитованы со страшной силой просто, поэтому здесь без федеральной поддержки в рамках всей страны мы эту проблему не решим. То, что касается нашего региона, то я считаю, что в первую очередь нужно вкладываться в капитальный ремонт существующих зданий и сооружений. Потом уже за счет именно регионального бюджета нужно направлять деньги на капитальный ремонт. И сегодня дискуссия такая идет, и мы сейчас с коллегами из законодательного собрания области вопрос этот обсуждали, что на следующий год должно быть предусмотрено такое серьезное финансирование по капитальному ремонту сельских, в том числе школ. Ну, а то, что касается нашей работы, как федеральных депутатов, наша задача притаскивать деньги из федерального бюджета уже на строительство, потому что...
Я вас хотела об этом спросить, а вы именно так и формулируете, да? То есть вот ниже я хотела вас спросить о том, что вот расхожее мнение, что задача депутата Думы – тащить деньги в свою территорию. Именно так вы воспринимаете это?
Государственная Дума – это высший представительный и законодательный орган страны. То есть представительный – это, безусловно, отстаивание интересов регионов своих. Законодательный орган – это законотворческий процесс, это законодательные инициативы. Поэтому здесь, ну, получается пополам. Половина,
но в том числе.
То есть
депутат
деньги,
все-таки должен тащить,
да,
деньги.
Причем то, что касается тащить деньги, у нас, понимаете, у нас очень часто бывают ситуации, которые упираются не только в деньги. У нас упираются, ну, вот, допустим, там, в кадровые решения, например, то, что мы про вузы говорили. Или в какие-то административные барьеры, как-то говорится. Поэтому это вот отстаивание интересов своего региона, чтобы бороться с этими барьерами, что ли.
Какие у вас планы на Новый год? Удастся отдохнуть?
Ну, с учетом того, что часть моей семьи находится в Москве, поэтому мы приняли решение Новый год встречать в Москве. Мы уже, наверное, третий год подряд едем там в Подмосковье. У мамы моей там дача, собираются внуки, ну, соответственно, мои дети и племянники. Большая дружная семья, поэтому, ну, вот так будем. Я до 30 числа в Иркутске улечу на несколько дней в Москву, ну и потом вернусь в Иркутск. Тоже хотим с семьей съездить и в Байкальск, на лыжах покататься.
Хорошо отдохнуть и продуктивно поработать в 2017-м. Депутат Государственной Думы Сергей Тен, я вас благодарю.
Я, пользуясь случаем, тоже хочу поздравить всех земляков. И я желаю прежде всего любви, добра, семейного благополучия, взаимопонимания в семьях, потому что Новый год – семейный праздник, терпения и любви.
На радио «Комсомольская правда».